На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Мокрый снег и ледяной дождь, легкий морозец и оттепель. Предупреждения синоптиков окрасились этим утром в опасный оранжевый цвет. Об актуальной ситуации на дорогах расспросим представителей Latvijas Valsts Ceļi. От несостоявшейся пока метеорологической зимы до пересыхающих летом колодцев. Каковы главные метеопрогнозы 2025 года, обсудим в научном блоге нашей программы. Air Baltic. Жесткая политическая посадка отменяется. О чем договорились накануне правительственной партии и что с новыми государственными вливаниями в авиакомпании? Эти и другие вопросы зададим утреннему гостю Домской площади. Жду в студии главу парламентской фракции прогрессивных Андриса Шуваева. Дамы и господа, доплатите еще. За так называемое обслуживание рецептов в аптеках теперь просят 75 центов.
Цель – сделать корзину пациентов при покупке лекарства дешевле примерно на 15-20%. Таким образом, с 1 января дешевые лекарства, которые стоят до 3 евро, а в отдельных случаях до 5 евро, могут стать немного дороже. А вот лекарства, которые дороже этих 3-5 евро, конечно, станут дешевле. Но это относится к рецептурным лекарствам, а не к медикаментам без рецепта.
Ответим на самые частые вопросы пациентов. Какого числа отмечать Рождество, 25 декабря или 7 января?
Но вопрос этот неоднозначен. Его можно использовать в политических целях и можно решать богословски. И вот этот вопрос в Латвии решается в богословском плане.
Между политикой и богословскими догмами. Интервью с теологом Скайдрита Гутмане. Защита Домская площадь. Слушайте. Будьте в курсе событий нового дня.
Домская площадь.
Мокрый снег, ледяной дождь, легкий морозец и оттепель. Все разом. Из-за погодных условий синоптики обратились сегодня к водителям с оранжевым предупреждением. Условия передвижения могут быть особенно затруднены, добавляет со своей стороны и Latvijas Valsts Ceļi. С нами на связи представитель предприятия Анна Кононова. Информации много, поступает, меняется. Скажите, каким видит сегодняшнее утро на дорогах главная дорожная служба страны? О чем еще вы хотите предупредить автоводителей?
В настоящее время сейчас уже ситуация на дорогах заметно улучшилась, и в большой части страны на государственных дорогах условия для езды совершенно нормальные и даже хорошие. В регионах восточной части страны, это и северной части Видземы, Латгалы, там еще надо считаться тем, что на главных и на региональных дорогах условия езды могут быть осложнены тем, что образуется наледь. Сложные условия для езды все еще сохраняются в разных регионах нашей страны, от Курземы до Латгалы, на местных дорогах. То есть это те дороги, которые часто имеют гравийное покрытие. На них сейчас условия для езды могут быть достаточно неприятными и сложными. Из-за того, что зимой они содержатся накатанным снегом. Снег у нас перед этим выпал, сейчас он тает, подтаивает, сверху падает дождь, и таким образом там, ну, действительно, покрытие может быть очень скользким. И, к сожалению, нету каких-то приемов эффективных, чтобы как-то значительно улучшить там условия для езды, так что там автоводители должны быть предельно осторожны, и надо, естественно, планировать дополнительное время для того, чтобы добраться от пункта А до пункта Б.
Всю оперативную информацию, конечно же, водители могут найти на вашем сайте. Это lvcele.lv. Действует и оперативный телефон, по которому автовладельцы могут позвонить. Реагирует ли дорожная служба на то, что, например, кто-то из водителей звонит и говорит: вы знаете, вот там очень скользко, и мне кажется, что там действительно эта дорога нуждается в подсыпке и улучшении.
Да, конечно. Как всегда, круглосуточная бесплатная информационная линия 8000-5555. Это тот телефон, по которому можно звонить в любое время суток и сообщить о каких-то сложностях на государственных дорогах или же получить информацию о том, что происходит именно на государственных дорогах. Мы всегда ждем такие звонки. Естественно, что автоводители первые всегда замечают, если что-то не в порядке на дороге, просто потому что их намного больше, чем тех людей, которые занимаются содержанием дорог. И естественно, что чаще всего так бывает, что именно пользователи дорог, именно автоводители замечают какие-то неполадки, да, и о тех участках, которые обледенели, где скользит, и о тех участках стоит звонить и сообщать. Эта вся информация обязательно передается службам по содержанию дорог. Естественно, что автоводители в любом случае, мы все, у кого есть права и кто садится за руль, мы должны считаться с тем, что зимой дороги более сложные, чем летом. При любом уровне содержания службы по содержанию не могут отменить погодных условий, не могут отменить зимы. Мы должны считаться с тем, что дороги могут быть обледеневшими, на дорогах может быть снег. Надо считаться с тем, что и после того, как дороги обработаны, допустим, против скольжения, либо же в снежную погоду почищены от снега, что снежный покров, что наледь могут образовываться повторно и после того, как проведены эти работы. Особенно в условиях изменчивой погоды, а именно изменчивая погода – это та, которую мы с вами переживаем последних несколько зим. Периоды устойчивой зимы, когда мороз наступил, снег выпал, и вот такая погода придерживается с минусами, у нас достаточно давно уже не было. Да, поэтому автоводители должны считаться с тем, что на дорогах могут быть сложности, надо планировать дополнительное время для пути, свою манеру езды, выбирать скорость движения, дистанцию, соответствующие тому, какие у нас на улице погодные условия и каким является состояние дороги. Поэтому у нас есть права, которые нам выданы, которыми подтверждается то, что мы способны принять решение о том, как правильнее ехать по той дороге, которая у нас имеется в настоящее время.
Большое спасибо за ваш комментарий. Предупрежден, значит, вооружен. Доброго дня, госпожа Кононова. Спасибо, что были с нами.
До свидания.
Об актуальной ситуации на дорогах в эфире «Домской площади» рассказала представитель Латвии Свалсцели Анна Кононова.
Звездам не страшно падать, страшно одним быть во тьме, чтобы мы нашли пары. Ангелы живут на земле. Если ты не любишь, ты не уязвим. Только по ночам ангелы не спят, чинят лук и стрелы, чтоб любовный яд. Стрелять сердца, стрелять сердца. Стрелять сердца, стрелять сердца. И расцветут. Ставлю.
от несостоявшейся пока что метеорологической зимы до пересыхающих летом колодцев. Каковы главные метеопрогнозы наступившего 2025 года, обсудим их прямо сейчас в научном блоге Домской площади с его постоянным ведущим Константином Ранксом. С Новым годом, коллега!
С Новым годом!
Научный блог с Константином Ранксом.
Календарь смотрит на меня красным окошком 7 января, а метеорологическая зима так и не наступила в Латвии, и синоптики пока что разводят руками. Тем временем европейские политики предупреждают жителей Европейской Унии о растущем дефиците воды. И не только питьевой. Климатические перемены поразительные и необратимы, да, но при этом ученые пытаются делать метеопрогнозы на весь наступивший год. Константин, что нас ждет в начале? Устойчивая зима-то наступит в этом году?
Так вот, как раз получается то, о чем и предупреждали исследователи. Зима будет крайне неустойчивой, а в конечном счете уже в марте она завершится наступлением более ранней, чем положено, весны. Вот такие сейчас есть предсказания, и надо сказать, что им все-таки можно верить. Мы видим, что действительно, как и предсказывалось, декабрь оказался теплее нормы, но это была даже не зима, это был последний месяц, такой длинный ноябрь у нас получился. Например, случилось то, что предсказывали на американском континенте. Сейчас мощнейший удар холода, снежные бури от Канзас-Сити до Вашингтона. Потепление резкое наступает в Восточной Европе, и мы уже, кстати, у себя это видим. Ну а над Британскими островами, над Ирландией, очевидно, будет похолодание, то есть оно уже сейчас. Вопрос только в том, какой силы. Это, в общем, вот такие вот скачки будут продолжаться, то жарко, как говорится, то потеплее, то похолоднее, то будет снег, то не будет снега. И вот это, кстати, вызывает очень большие опасения, потому что не формируются запасы водных ресурсов в зимний период. И совершенно непонятно, как тогда мы будем выкручиваться весной и летом. Ведь в конечном счете нам нужно чем-то будет поить почву для того, чтобы на ней что-то выращивать. Нам же что-то кушать надо.
Так и что вполне вот логично, что именно ситуация. Поэтому из Брюсселя уже сейчас звучат призывы не только уменьшить масштабы нехватки воды, но и попытаться найти новые способы решения так называемого водного вопроса. Они есть? Наука что-то по
этому поводу. Ну, во-первых, как упоминается в этих докладах еврокомиссара, ненормально, когда каждая четвертая труба дает утечки в Европейском Союзе водопроводная. То есть, собственно говоря, мы теряем хорошую воду. Это раз. Второе. Нужно понять, что меняется действительно климат, и запасы воды становятся стратегической ценностью. Особенно это касается Южной Европы, но сейчас проблема, что и в Центральной Европе. Я повторюсь, у нас нету запасов снега к весне. Весь наш севооборот, все выращивание сельскохозкультур предполагало, что зимой есть снег, весной у нас почвы пропитаются влагой, и мы что-то там начнем сеять, выращивать. А что делать, если уже весной почвы сухие? Потому что нету этого снега. Он появился, выпал, стаял. Это не дает запасов воды. И вот это проблема, о которой говорят сейчас. И слава богу, что сейчас начали об этом говорить. Потому что сколько лет ученые стучат, как говорится, лбом в стену, а чиновники как-то на это не обращали внимания. И больше запасы, выброс углекислого газа волновали. Вот. Ну а сейчас, судя по всему, и до воды дело дошло.
Конечно, все мы помним эти истории минувшего лета, например, из Латгалии, где пересыхали колодцы. Ну и вообще нужно отметить, что минувший год выдался самым жарким в истории метеонаблюдений. А каковы прогнозы на предстоящее лето 2025? Что они говорят?
Предполагается, что для Европы в целом это будет очередной жаркий год. Все расчеты идут к этому. Конечно, что еще будет опасно для нас, особенно стоит вспомнить ночь на 1 августа, когда над центральной Латвией прошла буря. Но такое может повториться, и, скорее всего, это уже из разряда эксцессов перейдет в разряд новой нормальности. То есть сейчас специалисты говорят, что 2005 год нам расслабиться не даст. Ну а конкретно, когда что случится, мы за такой долгий срок предсказать не можем. Но, тем не менее, есть основания полагать, что будет... Лето временами засушливое, и временами мы столкнемся с сильными метеорологическими явлениями, такими же, как эти бури.
Это был научный блог Домской площади с Константином Ранксом. Спасибо за холодный утренний душ, коллега. Air Baltic. Жесткая политическая посадка отменяется. Правительственные партии накануне, как вы уже слышали из наших новостей, приняли решение не менять руководство авиакомпании, но в то же самое время договорились о требованиях кандидатам на пост нового главы Банка Латвии. Об этом и не только. Мы прямо сейчас и здесь, на Латвийском радио 4, в нашей студии поговорим с главой фракции прогрессивных в Сейме Андрисом Шуваевым.
От первого лица.
Air Baltic у нас на повестке дня. Кажется, все осталось на своих местах, в том числе и президент авиакомпании господин Гаус, отставку которого требовали так настоятельно ваши коллеги из Союза зеленых и крестьян. Господин Шувай, скажите, означает ли это, что данный вопрос закрыт?
Jautājums vienkārši ir Вопрос šajā brīdī iet to gaitu,
kurā момент идёт тем ходом, которым должен идти. Политики не будут теми, кто будет решать о смене руководства компании. О составе правления будет решать совет компании, а совет правления 21 января созвано собрание акционеров министерством сообщения, и будет оценена работа правления, и от этого будет зависеть дальнейшие действия.
У вас нет ощущения, что ваши коллеги могут взяться не только за господина Гауса, но и за совет, со стороны которого уже звучат допущения, что государство в такой ситуации должно будет снова что-то вложить в Air Baltic?
Что касается партнеров по коалиции, понятно, что обострение ситуации, которая возникла, возможно, немного неожиданно утром 2 января, для меня не сюрприз, что политики используют эту ситуацию, чтобы выразить свою позицию. Это мне совершенно понятно, но это в любом случае не меняет то, каким образом мы в дальнейшем будем руководить этим процессом, который вы только что упоминали, отношении дальнейших шагов. И то, каким образом желания или позиции будут со стороны партнеров по коалиции, мы их выслушаем, мы их уважаем, но в любом случае 21 января пройдет собрание акционеров, на котором будет оцениваться работа совета предприятия.
Вы говорите, с одной стороны, мы будем находиться в этом процессе, действовать. С другой стороны, вы говорите, что решения по тому же Гаусу не будут принимать политики. В этом нет противоречия?
Нет противоречия, потому что в данный момент мы видим принципы хорошего управления, и они как раз устанавливают, что совет решает, принимает решение относительно правления. А в отношении совета решение принимает правительство, потому что напрямую пытаться вмешиваться в состав правления компании, я считаю, было бы неправильно и опасно.
Зеленые крестьяне продолжают, и даже после вчерашнего заседания коалиции подчеркивают, что глава Air Baltic, господин Гаус, лишился их доверия. Вашего нет?
Я не думаю в отношении доверия или недоверия к правлению AirBaltic. Я смотрю конкретно на то, что обещали до данного момента, и до сих пор самое важное обещание, которое прозвучало, которое дало руководство компании, что будут привлечены из частного капитала, не из государственного капитала, 300 миллионов евро. Если не будет выполнено это обещание, понятно, что возникнут вопросы относительно того, способно ли руководство компании достичь результатов, которые себе поставило как цели. И это же касается и стратегического инвестора. Это один из способов, как привлечь частный капитал. Если это не будет сделано, опять же, это является основанием для того, чтобы задаваться такими вопросами. И утром 2 января возникло множество вопросов в отношении отмененных полетов, правильно это или нет, и какой будет коммуникация. И это операционные вопросы. И я считаю, что политикам не следовало бы высказываться относительно своего доверия или недоверия. Но я могу сказать, что информация, которая прозвучала 2 января, была непрофессиональным процессом управления.
Ваш министр, глава Министерства сообщения господин Бришкенс, потребовал конкретных объяснений от AirBaltic по поводу высказываний о возможности дополнительных вливаний государства в авиакомпанию. По вашим оценкам, какова большая вероятность, что такие вложения будут или не будут?
В данный момент я могу только повторить, что сейчас руководство компании не заявила о том, что требуются такие вливания. Руководитель компании сказал, что нет, и то обещание, которое мы слышали, что будут привлечены частные средства 300 миллионов, это информация, которой я руководствуюсь, и это та информация, по которой нужно будет оценивать работу руководства компании. Но, смотря в будущее, в любой ситуации было бы неправильно исключать какие-либо сценарии. Но на данный момент такой сценарий пока не был положен на стол.
Вы уже упомянули момент с отменой рейсов. И опять-таки господин Бришкенс, представляющий прогрессивных, ранее требовал от AirBaltic разъяснить ситуацию, что произошло, что дальше. Накануне свое слово сказал господин Гаус, по его словам, который цитирует агентство новостей, в половине случаев авиакомпания уже договорилась с владельцами билетов на отмененные рейсы, да и вообще. Еще одна цитата Гаусса: этот вопрос чрезмерно политизирован, упрекает вас глава, я имею в виду политиков как таковых, глава авиакомпаний. Прокомментируйте эту ситуацию.
Господин Гаус должен понимать, что когда делаются такие заявления, после него наступает такой информационный вакуум, непонятно, какие полеты, какие рейсы отменены, и какие именно в январе или летом, и в таких обстоятельствах, конечно, и журналисты искали ответы там, где они могли их получить. И логично, что мы отвечаем за Министерство сообщения, и я считаю, что AirBaltic должен был предоставить всю информацию, чтобы по возможности уменьшить эти сомнения, опасения, которые возникли в тот момент у клиентов, у пассажиров. И опять же, что касается последующих шагов...
Шобрид, ситуация из Катас-Савадак, сейчас эта ситуация как-то по-другому выглядит?
Это нужно спрашивать тоже у компании AirBaltic.
Вопрос, если мы AirBaltic, мы тогда являемся юмс капалотитим. Как вы это видите?
Ну, я не являюсь представителем компании. У меня нет всей необходимой информации о том, как это повлияет на какие рейсы. Но тот факт, что мы попали в ситуацию, в которой был этот вакуум информации, и такое, что у политиков начали спрашивать, какие рейсы отменены, какие нет, это указывает на то, что AirBaltic не может обеспечить инфективную информацию.
Ну и завершая этот блок вопросов, конечно, это вопрос скорее специалистам, экспертам от авиации, но, тем не менее, было бы узнать любопытно и политическую оценку. В Литве нет своей национальной авиакомпании. В Эстонце Соседи эстонцы, как мы знаем, накануне обанкротили уже второго своего национального авиаперевозчика. Скажите, чем Латвия отличается от своих ближайших соседей, что, ну, в том числе государство продолжает поддерживать своими финансами авиакомпанию, которую накануне госпожа Сылания, премьер, назвала частной авиакомпанией частично?
Air Baltic для Латвии являлась компанией, которой мы можем гордиться. Эта компания играет важную региональную роль в обеспечении связи. И мы можем очень удобно полететь практически в любую страну Европы. И нет таких вещей, которые мы можем воспринимать как само собой разумеющиеся. И в этой ситуации у политиков есть взгляды относительно того, как Air Baltic должен действовать, и как министр сообщения должен действовать. Компания должна расти и продолжать обеспечивать услуги не только жителям Латвии. И понятно, что Air Baltic играет в целом положительную роль на рост экономики, скажем так. Здесь нужно учитывать не только всех работников компании, но и также то, что пассажиры, прилетающие в Латвию, означают, что есть и потенциал бизнеса, есть эта добавленная ценность. И тот факт, что у Литвы и у Эстонии нет такой авиакомпании, а у нас она есть, это хорошая история для Латвии.
Утренним гостем Домской площади сегодня был глава фракции прогрессивных в Сейме Латвии Андрис Шуваевс. И еще одно спасибо Хелене Гизлезе за помощь с синхронным переводом этого разговора. Напомню, что это, как и многие другие большие утренние интервью нашей программы, позднее вы можете посмотреть в видеоверсии YouTube Латвийское радио 4. Заходите, смотрите, комментируйте, делитесь.
Чернеет угла.
Ты не смог сказать мне, и я не смогла.
Природе вопреки.
Ты мелодия, я твои стихи.
Na 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 na.
одна очень важная тема. С Нового года в Латвии начала действовать новая модель установления цен на медикаменты. Среди заметных изменений прежде всего введение платы за обслуживание рецептов. Отныне пациенты должны добавить к стоимости лекарств в аптеке 75 центов за один рецепт. И у многих это уже вызывает недоумение и очень много вопросов. Например, всем ли нужно платить этот так называемый взнос? Увеличивается ли сумма оплаты пропорциональное количество рецептов и так далее? Открытых вопросов много, ответы на них искала и, кажется, нашла Людмила Пилип.
В этом году при посещении аптеки нужно быть готовым к тому, что плата за выдачу рецепта будет оформлена отдельно и составит 75 центов, и эта сумма будет взиматься за каждый рецепт, рассказала директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесса Каупере.
Пациент должен рассчитывать на то, что эта плата за услугу по рецепту будет выделена отдельно, независимо от того, в какой аптеке он покупает рецептурные лекарства. И независимо от того, выписан ли рецепт на 3 месяца или 1 месяц, доплата за каждый рецепт будет составлять 75 центов.
Цель новой реформы – ценообразование на лекарства, которое действует с 1 января 2025 года – это снижение цен на компенсируемые медикаменты и другие рецептурные лекарства. Принципы ценообразования на безрецептурные лекарства не меняются.
Цель – сделать корзину пациентов при покупке лекарства дешевле примерно на 15-20%. Таким образом, с 1 января дешевые лекарства, которые стоят до 3 евро, а в отдельных случаях до 5 евро, могут стать немного дороже. А вот лекарства, которые дороже этих 3-5 евро, конечно, станут дешевле. Но это относится к рецептурным лекарствам, а не к медикаментам без рецепта. Принципы ценообразования безрецептурных лекарств останутся такими же, как и были до сих пор. Что касается рецептурных лекарств, то даже вместе с доплатой пациента в размере 75 центов и наценкой аптеки они будут дешевле, чем наценки на рецептурные лекарства, которые были до 1 января 2025 года.
При покупке лекарств несколько приемов. Пациент должен оплатить 75 центов за обслуживание рецепта только в первый раз. Нужно учесть, что компенсируемые лекарства нужно покупать сразу на весь курс. При этом хроническим пациентам можно будет выписывать лекарства для трехмесячного приема в одном рецепте. Если эти лекарства будут приобретаться в аптеке в несколько приемов, плата за услугу фармацевта 75 центов будет применяться только в первый раз. Министр здравоохранения Латвии Хасам Абу Мэри в интервью латвийскому телевидению подчеркнул, что такая услуга выгодна для пациентов.
Пациентам, которые принимают медикаменты регулярно, важно обратиться к семейному врачу или лечащему врачу, чтобы те выписали такие лекарства для трехмесячного курса. И тогда пациент платит 75 центов в первый месяц, а за второй и третий месяц он ничего не платит.
Платить 75 центов за рецепты, выписанные детям до 18 лет, не придется. Кроме того, плату за услугу фармацевта не будут вносить и люди со статусом малообеспеченного. Если рецепт выписан в 2024 году, а покупаете лекарство в 2025, то платить 75 центов придется. Нужно учитывать также, что есть разница между бумажными и электронными рецептами, отметила Инесса Каупере.
Следует учитывать, что бумажный рецепт пациент сможет использовать только один раз. Либо он покупает лекарство на весь курс сразу, либо один раз использует бумажный рецепт и покупает часть лекарств, а затем обращается к врачу, чтобы врач выписал ему электронный рецепт, и он впоследствии выбирает остальную часть лекарств.
Президент Ассоциации фармацевтов Даца Киккутте отметила, что новая формулировка или понятие «услуга фармацевта», включающая уже упомянутые 75 центов за обслуживание рецепта, является новой как в законодательстве, так и в рецептах пациентов. Потому это, безусловно, вызывает массу вопросов, но сами по себе эти затраты не новые.
Если коротко, то услуга фармацевта – это практически работа фармацевта в аптеке, потому что без него аптека существовать не может. может. Все, что делает фармацевт, это и есть эта услуга. Надо сказать, что услуга фармацевта – это не только рецептурное обслуживание. Она включает все действия, которые необходимо совершить аптекарю. Это также заказ, получение, хранение, тестирование, оценка на предмет подделки, выдача и информирование пациента о лекарствах.
Даца Кикуте отметила, что услуга фармацевта раньше всегда включалась в стоимость лекарств, поскольку она была связана с оплатой труда фармацевта. Сейчас ее просто выделили отдельно и зафиксировали на уровне 75 центов. В то же время председатель правления Латвийской ассоциации владельцев аптек Янис Липкенс считает, что эффект удешевления рецептурных лекарств будет кратковременным.
Но не будет такого, чтобы человек сказал, что он сейчас очень доволен, потому что все очень дешево. Такого тоже не будет. То есть, ну, это удешевление очень процентуально маленькое, но поскольку производители имеют право поднимать цены в будущем, да, то есть краткосрочно может быть какой-то эффект экономии есть, но в долгосрочном видении, то есть, ну, в следующем году, я думаю, это уже цена производителя вырастет, и для пациента, то есть, ничего дешевле не будет.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Домская площадь.
Сегодня день рождения Латвийского радио 4. 23 года назад, 7 января 2002-го, мы зазвучали в круглосуточном эфире. А что такое Латвийское радио 4 сегодня, 7 января 2025 года? Вот с таким вопросом моя коллега, наш главный редактор Анна Строй, обратилась к искусственному интеллекту. И вот что он рассказал про нас, про Латвийское радио 4, своим невозмутимым голосом.
Вот, значит, есть такое Латвийское радио 4. Друзья, оно не просто радиостанция, а настоящее культурное учреждение. Это вам не шутки, тут мы, значит, живем, а радиостанция себе тихо работает, как добрый сосед, который вечно носит пироги. И вот, они начали с передач, как у нас в детстве, серьезные. Новости, культура, погода, все как положено. А название «Домская площадь». Тут же все просто. Радио – это как площадь, где все собираются и начинают друг с другом разговаривать. Только если на площади люди кричат, то на радио – все по правилам, кто-то говорит, а кто-то слушает. Вот так и получилась Домская площадь – место, где любой может что-то сказать, и все будут слушать. Ну и пусть там иногда в эфире бывает что-то вроде народного собрания, где все спорят и обсуждают, кто виноват и что делать. Слушайте, а как же радиостанция повлияла на Латвию? Да как, люди начали слушать, начали разбираться в вопросах, что происходит в культуре, на политической арене, а главное, где взять хороший рецепт для борща. Ну а если серьезно, радио стало важным инструментом для обсуждений. Сколько раз, слушая ЛР-4, я думал, а вот если бы не оно, где бы мы все это узнали? На каких языках вещает? На латышском, русском, английском. Знаете, как это удобно. Ты сидишь, слушаешь, а потом – раз, и ты уже понимаешь, что все, что происходит в Латвии, это не просто так. И тебе могут объяснить на любом языке, чтобы ты точно понял, что не в курсе последних событий. Такая универсальность. Но вы бы слышали, что сейчас играют. Это не то, что было раньше, когда все слушали только утреннюю волну. Сейчас ритмы. Вы можете не только узнать новости, но еще и почувствовать себя молодым. А что бы сказал Дональд Трамп, если бы мы его пригласили в эфир? Он бы сначала проверил, это точно Латвия. Мы вообще про вас что-то знаем. В Латвии хороший климат для радио. Потом бы сказал, в вашем радио что-то не так. Вы могли бы вещать больше о том, как я выиграл выборы. А то у вас тут слишком много новостей про культуру. А это не то, что приносит деньги. Меньше философии, больше конкретики. Он бы тут же предложил бы сделать передачу «Трамп в Латвии», «Как я выиграл все». Вот такая была бы встреча с великим американским стратегом. А кто не любит радио? Вот те, кто думает, что в интернете все есть, и вообще, зачем мне это радио, если у меня есть YouTube? Но вы понимаете, что эти люди не слышали, как радио может быть интересным. Радио – это как старый друг, с которым иногда не общаешься, но когда встречаешь, думаешь, а вот ты какой, оказывается, Ну а если говорить серьезно, друзья, Латвийское радио 4 – это не просто радио. Это то место, где, если тебе не интересно, ты просто не понимаешь, что тебе интересно. А если тебе интересно, то ты всегда включишь его и будешь слушать с удовольствием.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
О главном стране в мире.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в нашу студию.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. Когда праздновать Рождество? 25 декабря или 7 января? Неоднозначный вопрос, который можно использовать в политических целях, но в Латвии к нему подходит с точки зрения богословия, уверена ректор Европейской христианской академии Скайдрите Гутманы. О нюансах юлианского и григорианского календарей, религиозном значении Рождества в современном мире и последствиях его коммерциализации теолог рассказала в небольшом интервью утренней программе «Домская площадь».
Религиозная суть Рождества Христова – это очень-очень глубокая богословская и лингвистическая, семиотическая и так далее значение. Я сегодня стояла на божественной литургии в храме Рождества Христова и думала про себя, что жизнь человека коротка, чтобы понять суть красоты и глубины православного литургического образа Рождества Христова. Как вы знаете, на Западе Рождество Христово стало светским праздником. И многие люди сейчас, я часто бываю за границей, отмечая Рождество, уже не знают, чему посвящен этот праздник. И именно подобное такое отношение к Рождеству и является главной проблемой принятие нами вот разных календарей, потому что суть Рождества как раз боговоплощение о первом пришествии Христа. Собственно, у него два пришествия. Первое, вот если морально-этической точки зрения, это смирение в яслах, на соломе, в хлеву, а второе — во славе для воздания всякой душе за то, что мы сделали, живя в теле, потому что в теле мы живем только на земле. Поэтому для меня Рождество — это праздник глубоко созерцательный.
Вы уже отметили, что Рождество коммерциализируется. По-вашему, это естественный процесс или это то, что вас очень беспокоит сегодня?
В 2004 году, когда состоялась дискуссия между Хабермасом, философом, и папой тогда римским Бенедиктом в Мюнхене, оба пришли к мнению, что мы уже не живем в секулярном мире, что мы перешли черту секулярного мира и живем в постсекулярном мире и в мире постчеловека. И для мира постсекулярного и постчеловеческого это логично, что все делается легко, все делается просто, и все часто делается и без смысла. Поэтому очень важно напомнить людям о том, что они не просто зверюшки, которые сидят за столом и просто питаются или веселятся. Они являются людьми, которые носят в себе образ и подобие Божие. И для этого понимания, чисто антропологического, суть Рождества — очень важная суть.
Вы уже упомянули про существование двух календарей. 25 декабря — Рождество у католиков, лютеран, и 7 января — Рождество у православных. Так повелось исторически, но в Украине православная церковь уже в прошлом году стала отмечать Рождество 25 декабря. Такое возможно в Латвии?
К этому вопросу надо относиться с нужным мудрым отношением. Вообще-то, как мы знаем в древности, Рождество и Богоявление — это был единый праздник. И я не думаю, что древние христиане были глупыми, когда они объединили вот эти два праздника. Они просто подчеркивали суть празднования, потому что важно понять, что Христос именно является, а не становится Сыном Божиим.
То есть это не политический вопрос, это вопрос именно богословский.
Вы знаете, любой вопрос можно сделать политическим. Конечно, в первую очередь это вопрос богословский. Сколько я слышала в Латвийской православной церкви, я слышала только богословские дискуссии, и они ни в коем случае не политические. Тут календари же, если я стану рассказывать историю календаря, когда отмечается Рождество 25 или 7 января, 25 декабря, то в древнем мире единого календаря не существовало. Юлий Цезарь, будучи абсолютно светским человеком, одним из просвещеннейших людей тогдашнего времени, почувствовал необходимость создания календаря. И юлианский календарь установил Юлий Цезарь. И греческая наука того времени уже знала, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. И там велись подсчеты. И ошибка была в неточности в 11 минут, и это стало критичной. И в 1580-х годах папа римский Григорий XIII ввел уже календарь, который называется Григорианским. И в нем меньше высокосных годов, чем в юлианском. И это, конечно, вопрос о подсчете, но вопрос этот неоднозначен. Его можно использовать в политических целях и можно решать богословски. И вот этот вопрос в Латвии решается в богословском плане.
Размышляла теолог, ректор Европейской христианской академии Скайдрита Гутмане.
Площадь.
Под занавес нашей программы ответ на еще один вопрос, звучащий все громче. Что делать с новогодней елкой после праздников? Можно просто выкинуть, но есть и альтернатива. С вашей подачи пожухлые символы ушедшего праздника могут найти вторую жизнь в оленьих садах. Елки станут не только угощением для животных, но и полезной игрушкой. Об этом журналисту ЛСМ Анастасии Демиденок накануне показала и рассказала хозяйка одного из таких оленьих садов Лайла Перси.
Это оленьий сад Добылнеки. Тут проживает несколько сотен оленей, и всем надо что-то есть. Многие олени дружелюбны и не боятся людей. Зимой, особенно после праздников, здесь, как и во многих других оленьих садах, животные уже ждут новогодние елки.
В современном мире хорошо давать вещам вторую жизнь. Мы радуемся елке во время праздников, но после этого вокруг мусорных баков появляются горы выброшенных деревьев. Поэтому лучше подарить елке новую жизнь и дать кому-то еще порадоваться этим красивым деревом, отдав его в оленьий сад. В то же время это повод для прогулки.
Но если вы привезете с собой елочку, вам дадут целое ведро еды, и вы сможете сами покормить оленей. Хвойные деревья – это не основная пища оленей. Но в дикой природе, зимой, когда нет ягод и травы, они поедают кору, ветки и иголки. Эти части дерева богаты витаминами и минералами. Например, витамин С и эфирные масла помогают укрепить иммунитет животных.
Привозить елки для оленей можно в любом виде. Конечно, они будут ценнее, пока еще зеленые и с иголками. Зеленые елки они с удовольствием погрызут, но ничего страшного, если при снятии игрушек или транспортировке елка немного осыпалась. Для оленей она все равно станет предметом, о который можно поточить рога, или игрушкой, которую можно покидать, особенно для быков. Мы принимаем все елки, которые привозят, даже по частям, когда большие елки елки распиливают на ветки.
Олени часто чешутся о деревья, чтобы избавиться от старой шерсти. А самцы любят бодаться с елками. Это помогает им не только развлекаться, но и очищать рога от мягкого слоя кожи во время их роста.
Если вы собираетесь привести елку к нам в хозяйство Добелнеки, то лучше заранее связаться с нами, чтобы не получилось так, что вы запланировали не только доставку елки, но и посещение, а ворота закрыты. Мы чаще всего открыты для посетителей по субботам и воскресеньям, но все равно всегда стоит договориться заранее.
Елки принимают и в других оленьих садах. Главное позвонить и заранее уточнить, принимают ли их в конкретном месте. Анастасия Демиденок, Эдгар Спаликевич, ЛСМ+.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Бурята, звукооператор Регина Безаня, режиссер видеоконтента нашего эфира Даниэль Иуфе. Желаю вам доброго дня, хороших новостей, всего светлого, доброго. Весем стало баку. А да.